Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы почитаем Евангелие от Луки из 17 главы, с 34 стиха. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится». Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это скажут ему: где Господи? Он же скажет им: где труп, там соберутся и орлы. Аминь. Неудивительно, что Дух Божий как бы побуждает проповедникам как бы говорить примерно одном и то же, в одном контексте и на одну и ту же тему. Мы все сегодня участники, не то что наблюдатели, а участники событий мировых и мировой истории. И мы видим сегодня, что мы сами тоже в этом находимся, что весь мир потревожен. Всего человечества тревожило маленький вирус, который глазами не увидишь. Ни оружие массового поражения, ни огромные корабли, армии, деньги, финансы, а совершенно незаметное создание. И история человечества, конечно, если так посмотреть, связана, как бы посмотреть, с описанием войн. И между войнами, что люди созидали что-то, города строили, изобретали какие-то изобретения. Эти войны приходили, и победители себе писали историю, какие они отважные, сильные, что новыми изобретениями, какие они воины, что они избраны, и все другие должны подчиниться им. Это не новость, потому что в древнем мире побеждающее племя считало, что его Бог победил. Поражающая сторона, победившая сторона, считал, что Бог любит его, их Бог, который придумали они. Но он бессилен против того Бога, и значит, надо своего Бога не бросать, а тому Богу поклониться. И так развивалось многобожие. И всегда считалось, что одни успешны своими божеством и своими идеями, своим предопределением, что они лучше других, и они созданы для того, чтобы победить, расширить свое влияние. А другие считали, что мы порабощены, присоединимся к этим народам. И между этими войнами творили, создавали города, произведения искусства, сочиняли что-то, науку развивали. Но если это все смотреть так, мы видим, что готовились воинам всегда долго. Большие войны требовали несколько лет подготовки. И известно было другим странам, что вот эта страна собирается напасть на нас. Мы, если исследуем по нашествию Наполеона, годами собирались, потому что это надо собрать войско, это надо собрать продукты, питание, логистика, то есть транспортное средство, агентура, дороги, все надо изучать. Одним из самых успешных таких стратегов был, конечно, Чингисхан, который долгие годы исследовал те территории, которые нужно завоевать. Поэтому успешен был он. Но сегодняшняя война, которую вирус объявил человечеству, без подготовки. Не нужно было никаких ресурсов, не нужно было никаких банковских операций, не нужно было развивать какую-то стратегию. Вирус появился, и для него нет ни границы, нет ни языка, нет ни культуры, нет ни религиозных препятствий, ничего нет, никаких препятствий нет. Есть живое существо, и через это живое существо передается дальше. Также и мы понимаем, что через каких-то предметов может передаваться. Вирусы бывают разные. Но для человечества, конечно, такие атаки вирусов были не первые. Но если сравнить то, что в книге Откровения написано, какие будут трубы, как печати открываются, как трубы трубят ангелы, и что происходит с населением Земли, то то, что сегодня происходит, никакого сравнения нет. Ну, скажем так, что уничтожены были треть всех судов в морях. Но некоторые скажут, ну, это такое вот ограниченное, написано апостол Иоанн там, но ему это говорит ангел от имени Бога. Мне кажется, что современные средства, которые из космоса смотрят и могут посчитать, сколько судов есть на земном шаре во всем мировом океане, так? Наблюдательная способность Господа намного выше, намного точнее. И Бог сам говорит через ангела, Иоанну пиши, что треть судов уничтожены будут. Скажите, пожалуйста, такое произошло еще на земле? Еще нет. Там четверть населения погибнет от чего-то. В книге Откровения это написано. То есть то, что там еще ожидает человечество, это всего лишь маленькая модель. Это всего лишь тренировка. Это всего лишь как бы Бог показывает, допустил, чтобы человечество остановилось в своей мерзости, которая сегодня развивалась. Мы полгода даже назад не могли представить такую ситуацию, когда люди, которые проповедовали демократию, любовь к ближнему, единство, сегодня воруют у друг друга гуманитарную помощь, одно государство у другого. Это вообще просто ошеломляющий факт. Как это могло произойти? Полгода назад все они были братьями. Клялись, что вот-вот это единство, это самое, все должны посмотреть на него, весь мир, на них учиться, как правильно быть человеком. А сегодня все от страха открыли свое лицо, сняли маски и показали, что в сердце есть. И теперь вот действительно без этой маски, без осторожности, без политкорректности открыто говорят то, что в сердце. Уста теперь говорят без ограничения от избытка сердца. А что там? Если это избыток сердца выходит на уста, и люди так боятся друг от друга, ведь причина боязни есть. Но что для верующего? Это ведь все говорит о том, что действительно мы приближаемся к последним временам. Очень бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на книги Откровения вновь и вновь. Мы сегодня уже как раз рассуждали на тему, на тексты книги Откровения. 22 глава с 10 стиха – это последняя глава книги Откровения, которая как бы и является современным редакцией Библии из 66 книг, как последняя книга. Это последняя страница. Как бы чем завершается Библия? Это послесловие Библии. Мы читаем с 10 стиха, 22 глава книги Откровения. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книг сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Сей гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. И дальше написано о том, что «а вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякое любящее, делающее неправду». Вот где они будут? Они будут вне. А кто будет внутри? Те, которые продолжают что делать? Освящаться. Те, которые идут за Господом. Те, которые, вот смотрите, блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. И Иисус придет и скажет, что возмездие со мной. И по делам воздам каждому, каждому. А дела откуда появляются? Апостол Иаков говорит, что есть дела веры. И вера без дел мертва. Очень многие люди сегодня представляются верующими. Очень многие люди сегодня пытаются спастись в церквях, пытаются различные способы ограждаться от заражения. Теперь вспомнили Бога. Теперь, но как вспомнили? Потребительским принципом. Дай. Они не говорят, я грешен. Они не говорят, я признаю, что твой блудный сын я. Не хотят сказать, прости, Господи. Не хотят сказать, да, я верю, что ты есть. Нет. Они хотят просто как обращение. Поликлинику пришли, дайте мне пилюлю, дайте мне таблетку или микстуру, чтобы я не заразился. А блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Вот те, которые соблюдают заповеди Его. А мы знаем, что мы и ни один человек не может своими силами, своей праведностью исполнить заповеди Божии. Единственная возможность – это рождение свыше, это действие Духа Святого, это освобождение от рабства греха и смерти, и водительское Духа Святого дает возможность человеку смирение, любовью к Господу Иисуса Христа, послушание и ежедневного возрастания духовного в Иисусе Христе приблизиться к этому совершенству. Это не значит, что покаялся человек, принял крещение, и он уже святой. Нет, он стал на этом пути, который говорится, посмотрите, Бог освятил и сказал, теперь твои грехи прощены. С этого момента я тебе избрал, ты мое дитё, и что говорит? Праведный да творит правду еще. Вот оправдал Господь тебя. Значит, с этого момента, так, мы должны подумать, как дальше, чтобы я совершал праведность. А праведность как можно определить? Нужны критерии, что сказать, это правильно, а это неправильно. А критерии – это воля Божия, это закон Божий, это заповеди Его. Надо знакомиться с этими заповедями. Люди не читают Библию, не читают Слово Божие, не размышляют об этом. Как узнать заповеди Божии? Как узнать волю Божию? Ну, самый простой. Сегодня предлагается, например, самоизоляция. Библейская или нет? Конечно, библейская. Прочитав книгу Левитов, мы можем видеть различные обстоятельства, когда Бог говорит, в таком состоянии человек считается нечистым. Что должен он сделать? Самоизолироваться. И когда священник скажет, что ты можешь войти в стан, приносишь жертву, очищаешься и входишь туда. Это не только прокаженство, это не только различные болезни, это послеродовой период, это когда человек похоронил своего отца, родного, близкого. Он считает нечистым, он даже не может, не имеет права Пасху участвовать. Это библейский принцип, ничего нового нет. И настоящий христианин, веря в Бога и почитая Слово Господа, так, он не может против Слова Божия идти. Он не может восстать и сказать, нет, это не так. Различные точки зрения, учения есть. Но вернемся к последнему дню. Посмотрите, двое будут где? На одной постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе, так? Две будут молоть вместе, ну, женщины молоть вместе. Одна возьмется, другая останется. Двое будут на поле, мужчины на поле работают. То есть это, если посмотреть, где-то ночь, где-то день. И от этого текста мы можем понять, что Иисус говорит о том, что по всему земному шару в одно мгновение, как молния, а молния распространится скоростью света, мы знаем, 300 тысяч километров в секунду. Это сколько тысяч раз может это обойти земной шар за одну секунду такой скорости молния? То есть это даже меньше, чем так представляемое наше мгновение. Мгновение – это короче, чем 1/24 секунда, что может человек что-то заметить. Короче время мы не замечаем. Что-то происходит, но мы не можем видеть, не способны мы это увидеть. Но это произошло. И люди, которые говорят, то, что я не вижу, не верю, тогда многих вещей ты можешь не верить, потому что ты не видишь, они очень быстро происходят. За такое время, которое человек может не заметить, он может сказать, это не произошло, на самом деле это произошло. На самом деле в это время, в это мгновение ока даже короче, чем это, просто человек не поймет, что произошло. Вот нет людей вокруг, и нет. Или я здесь был, и я никого не вижу. Где-то в другом месте я уже. Что это произойдет? Кто-то будет спать, кто-то будет на работе, кто-то будет в пути, кто-то дороге, в разных местах. И вот сегодняшняя ситуация, мы богослужение, кто-то вот здесь за кафедрой, кто-то в хоровой площадке, кто-то дома, кто-то с телефона смотрит, ноутбука, с разных устройств. Сегодня богослужение участвует. Для Бога нет ограничений. Если сию секунду пришествие будет, то Господь будет забирать церковь. Неважно, где ты находишься. Важно, что Бог будет принимать решение. И Иисус Христос будет принимать решение. Вот этого оставляю, а этого забираю. Чрезвычайно важно, я среди тех, которые заберет Господь, или нет. И здесь очень важно не самолюбование и на самопризнание, что я лучше, самый святой, а то, что скажет Бог, заберу тебя или нет. И удивительно, что двое будут вместе. Не место определяет. Ты на работе, дома, или спишь, или на пляже, или где ты находишься, чем ты занимаешься. Одни работают, другие спят, третьи, может, отдыхают. Неважно, где ты находишься и чем ты занимаешься. В момент, когда Господь заберет своих святых, заберет церковь, не будет зависеть от того, где ты находишься и чем ты занимаешься. Будет зависеть только от одного. Бог определил тебя в тот список забрать или нет. Это не предопределение. Это сегодняшнее, сиюминутное, вот сейчас мое состояние. Потому что неважно, как я начинаю. Есть хороший пример в Библии. Например, Саул начинал превосходно. Он был Богом избран. И Бог изменил его сердце. Он изменил этого человека. Он сделал нового человека из него. Он сделал помазанным, стал помазанником Божиим. Так Библия говорит. И почему он упал? Потому что это был его выбор. И у каждого человека есть сегодня выбор. Будучи спасенным, он может выбрать от трусости, от вожделения, от похоти. Что делать? Отойти от Господа. И мы видим, что, еще раз, не зависит, где мы будем. И сегодняшнее богослужение, что онлайн, что на расстоянии мы смотрим, это не меняет и не ограничивает возможность, когда первый брат говорил: прославим Господа. Каждый на своем месте может прославить Господа, где он находится. И сегодня такой вот необычный новый способ прославления Господа на расстоянии. Но сегодня мы можем осмыслить те древние принципы, когда Есфир говорит: пусть все постятся на своих местах, и Господь услышит. Вот удивительно. Если бы они все собрались вместе, делали митинг, требовали, почему Аман хочет геноцид делать, это несправедливо, это нарушение прав человека, мы тоже люди, зачем вы хотите нас убивать? У нас свой Бог, но позвольте мы нашему Богу поклоняться. Что-нибудь помогло бы? Нет. Да их там порезали бы и все, сказали, они еще бунтари. Не то, что плохие люди, которых надо уничтожить, они еще бунтари. А что было сделано? Каждый на своем месте. И для Бога нет ограничения. Бог видит наши сердца. Бог видит наше как бы намерение. Бог видит, чем мы дышим. Бог видит все. И Бог знает, как это нам поступить с нами. Заберет нас или нет. Но это не значит, что мы не знаем. Если мы действительно стремимся к Господу Иисусу Христу, посмотрите, еще раз мы прочтем. Вот как бы всю Библию, если прочитать, как обыкновенный человек берет книгу, читает, и завершение книги, к концу книги он что говорит? Вот эта вся книга тебе, сынок мой, я твой Творец, я твой Спаситель, я твой Искупитель, это мое слово тебе, ты все прочитал? Вот все, что произойдет, я тебе показал. Вот Иоанну говорит, вот история, которая будет после тебя, я все тебе показал. Все теперь ты знаешь, что будет произойти. Что-то надо закрыть, а вот это не закрывай. Вот эту часть оставляй, чтобы все прочитали и все знали. Это все будет, но я ожидаю от вас, смотрю с небес и хочу видеть, что вы, понимая всю эту ситуацию, понимая, что приблизится к последнее время, что вы понимаете, что вот эти трубы будут ангелы, что эти чаши будут, что будет антихрист, что будет все. Но прежде чем я приду на землю, я заберу церковь. И чтобы в этом списке ты был, чтобы я тебя забрал, послушай меня и сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Это было написано 2000 лет назад практически, 1900 лет назад. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще сквернится. Это так или нет? Мы сегодня видим, они изобретают зло. Как можно еще грешнее быть? Просто поразительно. Праведный дотворит правду еще. Кажется, я вчера что-то правду сделал, позавчера какую-то правду совершил, правду, которую Бог считает, что это справедливо, соответствует истине Божией, соответствует воле Божией, соответствует заповедям Божией. Я так поступил вчера, да и позавчера. Но и сегодня надо так поступить. Надо еще раз делать так, и еще. И то, что было позади, это не важно, это уже позади. Задний надо оставить и простираться вперед. То есть, как бы готовиться на завтрашний день. И святой да освящается еще. Обратите внимание, так, освящение. Освящение, чаще люди думают, что я настолько святой стану, что я вознесусь над землей, буду по воздуху ходить, или буду светиться. Да это не так. Что такое святость? Святость – это в первую очередь святой, это значит отобранный, избранный, отделенный. Вот мы берем что-нибудь и отделяем. Вот это дерево отобрали, отделили и сделали из него кафедру. Это дерево уже не может послужить ничем другим. Для другой цели не может использоваться. Создано это место, кафедра, вот это место для того, чтобы сюда Библию положить. Сюда нельзя ничего другого. Это место определено для богослужения. Это отделенно от всего мира отделили, почистили, чтобы чисто было. И ничего другое не может быть такое здесь. Эти микрофоны должны служить только для того, чтобы Слово Божие возвещалось. Здесь нельзя политику разводить. Сюда нельзя пригласить что политических лидеров партии, и чтобы они здесь свою как бы выборочную политику рассказали. Здесь это предназначено. Итак, святой да освящается еще, Бог каждого из нас избавил от наших грехов, от рабства греха и смерти, отделил и очистил. Теперь говорит, ты святой, потому что я тебя отделил, я тебя почистил. Не иди в грязь. Вновь. А что надо делать? Освящаться. Путь освящения – это духовный рост, это стремление к Господу нашему Иисусу Христу, это стремление возрастания духовно до полного возраста Христа. То есть я духовно расту, как Христос поступал, ой, я здесь не совсем не так, сегодня я не так поступил, как бы Господь поступил бы. Завтрашний день должен наступить как? Чтобы я еще дальше пытался своей силой, помолился, просил у Господа силы и Его помощью преодолел трудности и этим самым исполнял волю Божию. То есть это труд над собой, совершенство своего духовного состояния, лично духовный рост и действия. То есть действия, которые я в жизни, действия мои какие будут – по отношению обществу, по отношению моим родным, близким, по отношению моему телу, по отношению моей карьеры, так? По отношению моей семьи. То есть это действие. Это действие и внутренний мой мир, состояние. Действие и состояние. Они должны, и действие, и мое состояние, что делать? Возрадовать на моего Господа Иисуса Христа. И тогда тот, который сотворил небо и землю, в котором начало и конец, который придет, он скажет, блажен ты, который соблюдает заповедь Его. Вот я бы хотел, чтобы сегодня мы услышали это еще и еще раз. Книга Откровения, 22 глава, 14 стих. «Блажен ты, который соблюдает заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город вратами». Врата – это, мы помним, что дверь есть наш Господь Иисус Христос. Входить туда может только через Иисуса Христа, не нашей праведности, не нашей наукой, знанием и положением общества. Потому что мы видим сегодня, как смерть уравнивал всех. Не смотрит, политик ли, премьер-министр ли, или простой человек, водитель, кто он? Общество. Нет, никакой разницы. Ты человек. И для каждого человека отдал жизнь Господь Иисус Христос. И каждому человеку сегодня, личности, говорит, ты можешь приобретать личное спасение. Да благословит нас Господь, чтобы эти слова как бы были для нас праведны, да творит правду еще, и святой, да освящается еще. Аминь.